Вчера мы с вами начали такую тему, как подготовка библейского урока. Условия семинара обязывают нас более тщательно подходить к различным вопросам. В жизни оно не бывает так, да? По разным причинам. Иногда нам просто некогда тщательно готовиться к чему-то. И получается, как получается. Но когда мы на семинарах учимся или преподаем, нам приходится более тщательно какими-то вопросами заниматься. И мы начинаем тогда понимать, что не все так легко и так просто, да? Хотя вот схема или основные этапы подготовки библейского урока, все выглядит достаточно просто, не нагружено, но мы понимаем, что за этими простыми пунктами, да, несколькими перечислениями скрывается работа побольше. И особенно, когда речь заходит о каких-то уже деталях, а не об общей работе, тогда становится еще сложнее. Ну, я думаю, что мы должны, в общем-то, с благодарностью Богу воспринимать возможность хоть чему-то учиться, да? Мы особенно братья, и как проповедники, в постоянном находимся труде, что приносит нам только благословение. И лично нам, и мы можем, занимаясь чему-то учиться, возрастать в своем служении и таким образом приносить благословение. Занятия на семинарах, они тоже очень сильно нас в этом развивают. Все равно что-то в наших понятиях изменяется, дополняется, и наши способности, пусть незаметно, но где-то все равно что-то отшлифовывается, улучшается. Мы говорили с вами вчера о том, что подготовка библейского урока состоит из трех этапов. Все это, конечно, условно, относительно, да, можно было более детально разрабатывать. Я помню в свое время, очень давно уже у нас были библейские курсы, и мы работали по такому материалу для подготовки проповеди, которая состояла из 21 шага. Это, конечно, воспринималось сразу очень так страшно. 21 пункт нужно пройти, чтобы все приготовить. Это так много. Это так сразу пугало. Ну вот мы разделили на такие вот три основных части. Конечно же, каждая часть, она тоже состоит из определенных частей составляющих. И вот первый пункт, первый этап работы над уроком – это создание основы урока. Создание основы урока, в который тоже входит три составляющих. Работа над темой, определение главной мысли и постановка цели. Работу над темой вчера мы тоже разбирали. Не все получилось так идеально, и подходили братья и говорили, что не хватает чего-то более такого практического, да, практического. Так бы поработать побольше на конкретных примерах, но конкретные примеры, они могут родиться тогда, когда нам нужно будет выполнить задание какое-то, да, и потом совместно об этом порассуждать. Но в наших условиях это сложновато. Поначалу мы практиковали, чтобы домашние задания делать, но вы сами понимаете, что мы 10 в 11, только у нас общий процесс заканчивается, а потом когда еще делать домашние задания. И мне очень неудобно бывает тоже потом на ходу что-то анализировать. Трудно бывает на ходу проанализировать. Я такой человек, когда мне нужно сесть, что-то разобрать, и не только прокритиковать, но предложить что-то взамен, такое более лучшее. Но это трудно вот в наших условиях сделать, и это наш недостаток. Надеюсь, что если кто-то будет преподавать и эти темы на своих семинарах, будет больше возможностей поработать лично и поработать с домашним заданием так, чтобы эту тему о теме раскрыть более полноценно, на каких-то конкретных примерах, чтобы было яснее. Вчера мы дали определение темы. Кто может своими словами или вспомнить, или своими словами объяснить, что такое тема? Для небольшого повторения. Что такое тема?
Тема.
Кто желает, братья, сказать, что такое тема? Как вы понимаете, что такое тема? Или свое определение давали, объясняли на своих семинарах, что такое тема? Тема – это предложение или короткое предложение, да? Выражающее основное содержание урока, да? Мы добавляли еще такое слово «ясно», да? Ясно, ясно выражающее. Вот и говорили, что, в общем-то, очень важное, может, даже основное требование, которое предъявляется к формулировке темы, это ясность. Понятно, что ясность должна быть во всем, но и в теме тоже, в теме тоже. Какой смысл, может быть, тогда давать тему, если она будет ясной, да? И особенно трудно получается тогда, когда, давая неясную формулировку, неясность у нас еще у самих, вот в голове, да? Другое дело, когда у нас все ясно внутри, мы знаем, о чем будем говорить, но специально даем такое название уроку, как иногда называют, заголовок, да? Заголовок, который вызывает интерес. Интерес. Он как раз вот становится, носит такой элемент неясности, чем и привлекает, заинтересовывает, да, но это заголовок, это совсем другое. А тема есть тема, она на своем месте должна быть. И может быть даже хорошо было бы так при подготовке урока. Есть тема, прежде она родилась у нас, да, а потом, может быть, в конце уже, когда мы готовимся к изложению урока, придумать уроку интересное название. Вот там мы имеем полную свободу, хоть как назвать наш урок, когда у нас есть ясная тема, которая бы детям могла запомниться или каким-то ключиком к воспоминанию служить. Это какое-то интересное название. Это уже другое. Мы этому не уделяли внимания вчера, заголовку или названию, но говорили только о теме. Значит, ясность – это одно из основных требований, которое предъявляется к формулировке темы. Чтобы тема получилась ясной, мы говорили с вами, что нужно соблюсти и некоторые условия. Условия, в общем-то, не являются такими сильно обязательными, да? И мы не говорили, что так категорично мы должны придерживаться этого. Но все равно стараться это соблюдать. Первое требование у нас было такое – не выражать тему слишком обобщенными словами. В том числе одним словом, да? Это можно делать, но нежелательно. Нежелательно. Почему нет в этом плане такой категоричности тоже? Потому что иногда содержание урока невозможно слишком так сильно конкретизировать. На это влияет то, каким методом мы составляем план. Мы немножко сегодня об этом будем говорить. И иногда просто обстановка подсказывает нам, что вот формулировка больше такой обобщенной и останется до конца. Не получится у нас ее конкретизировать. Такое бывает. Поэтому мы говорим, что мы должны стараться не выражать общими словами, обобщенными такими словами, но стараться более конкретно сформулировать, если есть возможность. Также мы говорили о том, что нежелательно выражать тему цитатой из Библии, употреблять в ней образные выражения, непонятные слова и не использовать для формулировки темы форму вопроса, на который можно ответить «да» или «нет». Тему следует сформулировать простым, повествовательным или можно вопросительным предложением. Сейчас у нас будет такая тема формулирования главной мысли. Это второй этап работы в разделе создания основы урока. Определение главной мысли и работа над главной мыслью. Тоже начнем с определения. Мы начинали рассуждение о теме с определения, что такое тема. И также этот раздел начнем с того же самого. Что такое главная мысль? Определения можно тоже давать разные, и даже может быть лучше, если мы постараемся вот это сделать разными словами. Это даст нам более уяснить что такое главная мысль. Главная мысль урока – это его основная духовная истина урока. Это его основная духовная истина. Понятно, что на уроке мы излагаем не одну истину, да? Всегда звучит много назидательных мыслей. Но среди них есть какая-то главная мысль, главная, основная, которой все другие подчинены. Она обычно преподносится более ярко, несколько раз повторяется, на ней акцентируется внимание. Может быть, вначале особенно о ней говорят, потом в конце напоминают и так далее. Вот это главная мысль, это основной духовный урок, ради которого мы излагаем какую-то тему. Тема, она говорит о содержании, да? А главная мысль, она касается сути урока, какое назидание он несет в себе. И если урок не имеет главной мысли, он может быть интересным, познавательным, но выслушая нас, человек не поймет, что мы хотели сказать, для чего мы раскрыли так замечательно эту тему, для чего, чего мы хотели как бы достичь или донести до слушателей. Так вот, часто в сравнении с темой дают такое объяснение. Если тема – это то, о чем учитель говорит, то главная мысль – это то, что он хочет этим сказать. Понятно, да, вот такое определение вместе с формулировкой главной мысли? И мы, преподавая урок, не только излагаем тему или передаем библейскую историю, а мы всегда к чему-то подводим, чтобы извлечь из этой истории поучение. Так вот, это поучение, этот элемент, выраженный в нескольких словах, он является и тем духовным уроком, или который называется главной мыслью. Они по своей форме, по формулировке темы и главной мысли, они отличаются. По-разному выражаются. Ну, например, вот если взять такую тему, правильное отношение к Библии, то главной мыслью урока может быть следующее утверждение. Твое отношение к Библии говорит о твоем отношении к Богу. Вот это может быть в этой теме являться главной мыслью. По данному примеру мы можем отметить основную черту формулировки главной мысли, чем она и отличается от темы. Главная мысль всегда звучит как утверждение. Вот эта форма, она является обязательной для выражения главной мысли. Если, например, тему мы можем сформулировать вопросительным предложением, да, то главная мысль не может быть выражена вопросительным предложением. Главная мысль есть утверждение определенной истины. Она должна звучать как утверждение. А вопрос – это не утверждение. Вопрос требует ответа, да, требует ответа. Поэтому вот и к главной мысли, как и к теме, тоже предъявляются свои требования. Где-то требования общие. Ну, например, то, что главная мысль не должна быть слишком длинной, и также главная мысль должна быть ясно выражена. Но это относится то же самое и к теме, да? А вот еще такие требования, которые предъявляются главной мысли, это она не должна быть выражена в форме вопроса, о чем мы сейчас сказали, да, звучать как утверждение, и в форме призыва. Ну, например, тоже можем, приведу несколько примеров. Вот. Представьте себе, если моя главная мысль моего урока будет звучать так: «Успеешь ли ты покаяться?» Что это на самом деле? Это вопрос, да? «Успеешь ли ты покаяться?» Вот иногда так выражают свою главную мысль и даже проповедники, да, вопросом. Но на самом деле это не есть выражение главной мысли, потому что это не является утверждением, успеешь ли ты покаяться. Или, например, как может повлиять правильное отношение к Библии на твои отношения с Богом? Такая форма не может являться выражением главной мысли, потому что она имеет форму вопроса. вопрос – это не утверждение. Или призыв, да? К примеру, моя главная мысль – будем послушны Богу. Звучит красиво, хорошо, кратко, запоминающееся. Но это призыв. Призывы и вопросы, они имеют свое значение, они должны быть на своем месте, и без них не обходятся уроки, да? Но выразить главную мысль мы должны в форме утверждения. Вопрос или призыв здесь не подходит. Или, например, воспитывай в себе правильное отношение к Библии. Что это такое? Это призыв. Успеешь ли ты покаяться, перефразировать, да? Ну вот в отношении, успеешь ли ты покаяться, да? Вот этот пример, который я привел, просто его разделил на несколько частей. Вот он может иллюстрировать эту истину. Вопрос. Как может повлиять правильное отношение к Библии на твои отношения с Богом? Это в виде вопроса. Воспитывай себе правильное отношение к Библии. Это призыв. Правильное отношение к Библии. Это тема, да? Тема. А вот твое отношение к Библии говорит о твоем отношении к Богу. Вот это уже утверждение. Видите, как одно выражение трансформировалось несколько раз, да? И в разных формах выражено. Сложно уловить, да, длинные формулировки и увидеть их вместе, да? Хорошо, тогда мы это еще на некоторые примеры посмотрим, чтобы это более ясно подчеркнуть. Я отмечу еще два требования. Вот мы сказали, что не должна выражаться в форме вопроса и призыва, да? Еще два требования мы отметим и посмотрим некоторые примеры. Дополнительные требования, которые тоже желательно соблюдать в формулировке главной мысли. Это, в общем-то, такие требования, знакомые по гомилетике, да? Когда рекомендуют в формулировке главной мысли не включать имена и какие-то названия, кроме имен Бога. В общем-то, это приемлемо и для нас такое требование, да? Только имена Бога мы имеем право здесь употреблять. И также формулировать главную мысль не в прошедшем времени, а в настоящем. Как это практически может выглядеть? Например, вот такая формулировка. «Страх Божий хранил Иосифа от греха». Вот главная мысль. «Страх Божий хранил Иосифа от греха». Может ли вот такая формулировка быть главной мыслью? Почему? Да, во-первых, прошедшее время употреблено, хранил. Во-вторых, эта формулировка относится только к человеку определенному, да, к Иосифу. Но наша задача говорить те мысли, которые действительны для всех сегодня, да, для всех сегодня, они применимы к нам. Это выражение может быть главной мыслью какого-то библейского отрывка, да, но не главной мыслью урока. Главную мысль библейского текста мы должны трансформировать и сформулировать ее в настоящем времени, применимо к сегодняшнему дню, исключая из него Иосифа или там Палестину и так далее, а уже сформулировать ее применительно к нам. Каким образом можно ее изменить? Страх Божий хранил Иосифа от греха. Страх Божий хранит от греха, к примеру, да? Или еще проще, Господь хранит боящихся его. Все, здесь уже нет Иосифа, здесь уже нет прошедшего времени. Это звучит утверждением истины определенной, которая сегодня действительно для всех применима к нам. Господь хранит боящихся его. Да, если задумка есть такая. Страх Божий хранит от греха, да, вот первый вариант. Вот. Ну, принцип, я думаю, понятен, в общем-то, да? Принцип понятен. Посмотрим на некоторые примеры. В паре. Тема и главная мысль. И наглядно мы закрепим вот эту форму, чем они отличаются друг от друга, да? В общем-то, они взаимосвязаны всегда, тема и главная мысль. Но разница у них в назначении. Да? Главная мысль, она выражает истину, А тема выражает содержание. Брат хотел вопрос задать. Приведет. Будущее, если в смысле какие-то последствия отражены будут в формулировке главной мысли, я думаю, что это приемлемо. Хотя я вот не помню, что глубоко над этим задумывался, но думаю, что возможно. Элемент обетования, возможно. Ну, какая-то истина должна быть выражена в нем, определенная. Еще вопросы, какие-то есть? Или, может, дополнение? Такой, в общем-то, момент важный, Важный. Вот несколько примеров в паре тема и главная мысль. Тема «Благословение боящихся Бога». Какой может быть главная мысль, выражена в этой теме? Страх перед Богом открывает путь к Божьим благословениям. Вот здесь есть основа в теме благословения, о них пойдет речь. И есть некоторые условия. Страх Божий. И вот в главной мысли эти два понятия связаны таким образом. Страх перед Богом, вот эта вот часть проецируется, открывает путь к Божьим благословениям. Видите, как вроде бы об одном и том же, но форма совершенно разная. Это указывает больше на содержание, а это уже является утверждением определенной истины. Хотя в этой теме главная мысль у учителя, может быть и по-другому сформулирована. Или такая тема «Успешное свидетельство о Христе». Здесь такие моменты. Вот есть основа, успех, и есть процесс определенный, свидетельство о Христе. В главной мысли эти две вещи должны быть взаимосвязаны и выражать определенную истину. Добрые поступки привлекают ко Христу лучше, чем красивые слова. Привлекают ко Христу – это, в общем-то, успех, успех. А свидетельство здесь выражено таким образом – два понятия – поступки и красивые слова, как бы скрыты две формы свидетельства. Чем? Я либо говорю, либо моя жизнь свидетельствует об этом. Ну, то есть утверждение определенной истины. Тема – последствия дружбы с миром. Главная мысль – дружба с миром ведет душу на путь погибели. Тема – значение веры в духовной жизни. Главная мысль – доверяющий Богу. Вера это, доверяющий Богу, никогда не будет постыжен. Вот какое значение имеет. Ну, такие примеры. В паре тема и главная мысль. Как-то иначе, понимаете, братья, или так же? Или что-то неясно все-таки? Вот для меня эти вопросы, в общем-то, трудные не столько для моего понимания, иногда бывает трудно выразить или где-то объяснить. Я уже несколько разных способов использовал на семинарах, чтобы эту тему преподавать, но все равно остаются вопросы. Где-то у меня, я не до конца все моменты понимаю, поэтому, может быть, и трудно выразить. Таким образом, если кто-то сможет привести какой-то пример в данном случае, или свое объяснение, своим объяснением дополнить, это будет хорошо. Пожалуйста, братья. Как вы понимаете, такие вопросы, в которых совместные рассуждения могут принести большую пользу, у нас здесь нет дальнейшего хода развития, поэтому сложно. Мы пока на это не обращаем внимания, но такая ошибка дальше может встречаться, Хорошо. Я сейчас... Что сделаю? Буду зачитывать некоторые выражения. А вы скажите, по своей форме, можно назвать эти выражения либо темой, либо главной мыслью, либо ни тем, ни другим, либо вообще неподходящим чем-то. Поняли задание, да? Я буду прочитывать, а вы говорите, что это. Трудолюбие и лень. Что это, главная мысль, тема или что-то третье?
Тема,
да? Довольно такая общая, выраженная общими словами. Учусь быть трудолюбивым. Учусь быть трудолюбивым. Главная мысль или тема? Ни туда, ни сюда не подходит, да? Она выражает личное какое-то желание, да, учусь быть трудолюбивым. Это форма, не подходящая ни для выражения темы, ни для выражения главной мысли. Когда что-то, какая-то формулировка выражает собственное желание, это не подходит. Причем такое можно встретить, да. Труд красит человека. Главная мысль. Но какой недостаток имеет вот эта формулировка? Ну, представьте себе, вот дети слышат, к примеру, да? Мы говорим им, труд красит человека. Труд маляра красит человека, или что такое, да? Вот красит, это может непонятным быть, да, красит. Мы понимаем, что он как бы украшает человека, показывает его красивые стороны, да? В труде человек открывается. Но это не совсем может быть понятно, это мы тоже должны учитывать. Такой момент следующий. Трудолюбию важно учиться с детства. Что это? Главная мысль, как утверждение звучит. Следующее. Что такое трудолюбие? Тема, сформулированная в форме вопроса. Да? Убегай лени и праздности. Тема или главная мысль? Убегай лени и праздности. Призыв, да, призыв. Он на своем месте, призыв. Особенно много у нас заключений призывов, да? Или когда мы подытаживаем различные пункты, да? Но мы говорили с вами, что главная мысль не должна выражаться в форме призыва. Вот я за то лично, чтобы главная мысль озвучилась. Вообще она должна стать понятной, главная мысль, да? Когда человек хорошо раскрыл тему, главная мысль должна стать понятной. Вот, заранее или нет, это вопрос, да, это зависит от твоего замысла. Ты можешь это сделать сначала, можешь это сделать в конце, а вообще можно сделать несколько раз. Я за то, чтобы главную мысль повторять в течение урока несколько раз. Вот, например, форма библейского рассказа, если это не тематический урок, а просто библейская история, да, библейский рассказ. Вот здесь вот бывает сложно главную мысль где-то вставить в середине, да. Она сама собой как бы напрашивается как итог, как заключение урока. Вот здесь да, здесь да. А если, например, это тематическая, тематический вид урока, то главная мысль здесь может повторяться после каждого пункта. Мы рассмотрим некоторые схемы, и там вот тоже этот момент будет отображаться. Еще несколько примеров. Леность – причина многих пороков. Главная мысль или тема? Тема, да? Леность – причина многих пороков. Здесь звучит какое-то утверждение или нет? Звучит, да? Звучит. Это утверждение. Хотя форма немножко такая непривычная, да? Следующее. Трудолюбие приносит человеку благословение. Главная мысль. Будь трудолюбивым. Призыв, да. Бог благоволит к тем, кто всякий труд делает с любовью. Главная мысль. Плод трудолюбия. Тема, да. Каждый труд в церкви почетен. Да. Ну, в общем-то, утверждение есть здесь, да? Есть, значит, пойдет для главной мысли. Каждый труд в церкви почетен. Правильное отношение к труду. Тема, да. Лень является серьезным препятствием духовному росту. Главная мысль. Благословение трудолюбивых. Тема, да. Трудолюбие – необходимое условие к достижению успеха. Главная мысль. Как победить лень? Тема, да. Труд – основа жизни. Подумайте. Может быть, и тема, и главная мысль, да? Это как в том случае, да? Вот в том случае об этом сказали, что может быть темой и главной мыслью. Как, вот в моем предложении там и здесь стоит тире. Вот смотрите. Ленность причина... Нет. Да. Тире причина многих пороков. Труд – основа жизни, да? В общем-то, здесь есть утверждение или нет? Есть. Но хотя утверждение, оно не очень понятное, особенно для детей, может быть. Труд – основа жизни. Как-то философски звучит, вроде красиво. Но что оно обозначает, труд – основа жизни? Это, другими словами, проще выразиться, это значит, что без труда жизнь невозможна. Согласны, да? Без труда жизнь невозможна. Представьте себе, если все люди перестанут работать. Жизнь абсолютно невозможна будет. Значит, труд – основа жизни. Вот эту формулировку, она немножко сложная, если мы так скажем детям, это будет немножко непонятно. Лучше ее переиначить, попроще выразиться, да? Ну, вот таким образом мой список закончился. Может быть, есть тоже дополнения какие-то. Вообще, название может быть любым, любым. Ну, видите, нам приходится, если мы, ну, в учебной такой ситуации, да, нам приходится разделять понятия. Так вот, название есть не то же самое, что тема. Тема есть не то же самое, что заголовок. Вообще, название – это общее для темы и для заголовка. Мой урок может называться темой, мой урок может иметь другое название. Заголовок, да? Заголовка может быть назван. Вот. И вот это понятие, название урока, оно вообще дает полную свободу. Можно хоть какое ему давать. Но вот если уж касаться темы, может ли быть вот такое название, как Иосиф, темой, я считаю, что может в тех случаях, когда мы преподаем библейскую историю или биографические уроки. Мы вот так определились на своих семинарах. Если вот, например, у меня идет серия биографических уроков по личностям, мы называем... Ну, даже вот не только одним словом Иосиф, да, а мы еще так делали. Брали имя, ставили тире и что-то подчеркивали. Например, Моисей – вождь израильского народа. Или какой еще? Как? Да, ну вот что-то вот такое. Это просто название урока, которое, в общем-то, еще конкретно не указывает, о чем пойдет речь, но о ком оно называет и какую-то мысль подчеркивает. Вот такое вот вполне допустимо. Вот это я хотел сказать о главной мысли. Давайте пойдем дальше. Следующая составляющая нашей работы над созданием основы урока – это цель. Хотя мы говорили с вами, что этот порядок не обязательный, он условный, да? Но мы вот так получилось здесь, что рассматриваем цель уже в последнем на данном этапе. Хотя мы вот в своем объединении, когда этот материал преподавали, я обычно преподавал по такой классической моей схеме, что сначала цель идет. Я начинал с цели это преподавать. Но здесь вот как-то так по-другому получилось. Но цель тоже важная составляющая урока. Это должно быть. И что это такое, и как с этим понятием дружить, да? Мы об этом тоже поговорим. Определение цели – это следующий подраздел наших рассуждений. Дадим определение цели. Я так сформулировал это понятие. Цель – это плод, который должен принести наш урок. Выражение немножко образное. Плод в смысле результат. Цель – это плод, который должен принести наш урок. Мы готовим тему определенную, и в идеале мы имеем в виду всегда чего-то достичь, раскрывая эту тему, да? Так вот, чего мы хотим достичь, это не выражено ни в теме, ни в главной мысли. Как понять, чего мы хотим достичь? Постановкой цели. сформулировать цель к своему уроку. И это, оно как бы дополнит вот эту основу урока. У нас есть тема, обозначенное направление и границы, в которых мы будем находиться. У нас есть главная мысль, это то есть тот основной урок, духовная истина, которую я хочу донести до детей. Но что я хочу этим самым достичь в них? Какое хочу воздействие своим уроком на них оказать? Какой я плод ожидаю от этого? Вот это выражается в формулировке цели. Она дополняет вот эту основу важным элементом. Цель – это плод, который должен принести наш урок. Наличие цели, оно говорит о нашем желании не просто о чем-то рассказать, да? А наличие цели говорит о нашем желании как-то воздействовать на ребенка, который нас слушает, воздействовать на него, оказать доброе влияние, чтобы то слово, которое мы проповедуем, оно пользу принесло ему. Вот о чем говорит цель. Поэтому не иметь цели – это, в общем-то, такой недостаток некоторый в уроке, да? И урок наш будет более эффективным, если он будет руководим и направляем целями, которые мы ставим. Он может принести пользу, даже если мы цель не поставим, да? И как мы можем руководствоваться таким принципом, что Слово Божие не возвращается тщетным, да? Ну да, конечно, он принесет какую-то пользу. Но если мы не нацелены на результат, то, естественно, уже что-то не будет достигнуто. А могло было бы быть достигнуто. Если бы мы поставили конкретную цель, и уже в зависимости от этого выстраивали свой урок, подбирали материал, и таким образом он бы стал просто эффективнее урок. Вот эту тему о целях, очень просто понять, если сделать такое вот разграничение. Цели, которые учитель может ставить перед собой, можно разделить на три направления. Вот это упростит нам очень сильно вообще этот вопрос непростой о целях. Всегда имейте в виду, что ставя перед собой цель, вы можете сформулировать ее в одном из трех направлений. Что это за направление? Эти направления, они выражают то, на что мы нацеливаемся, именно вот какое воздействие хотим оказать. Так вот, три основных направления – это первое – воздействие на разум ребенка. Цели, которые направлены, выражают мои усилия или на разум ребенка, да, на разум ребенка. Вторая группа целей или вторая категория целей – это направление – воздействие на душу ребенка. Или, ну, проще выразиться чувство, да, потому что тут сейчас мы по Вочмануне или по кому-нибудь, да, запутаться можем. Давайте так проще. На разум, на чувство. Еще на что может быть? На волю, правильно, на волю. Вот. Сердце – это как больше мы привыкли к чувствам относить. Это можно отнести к разуму и... и так далее. Поэтому проще вот так выделить три направления. Воздействие на разум, на чувство, на волю, да, на волю. Вот такие три направления. А что мы предполагаем в первой категории, воздействие на разум? Здесь идет объяснение, убеждение, доказательство. Воздействие на чувство ребенка мы подразумеваем воодушевление, стимулирование и так далее. А на волю – это мы уже имеем в виду побуждение или призыв. Вот такие три направления. Какое из этих направлений должно присутствовать в уроке? Лучше все три. Вот чтобы у нас были сформулированы цели по всем трем направлениям. Почему так? Потому что вот эти направления, они дополняют друг друга и усиливают тем самым друг друга. Вот представьте себе, если мы поставим только перед собой цель воздействовать на волю ребенка, побуждать, призывать. Мы говорим: делай, делай. 15 раз повторили во время урока: делай, тебе надо, делай, делай, делай. А не объясним, для чего нужно это делать. Если мы разуму его не откроем, необходимость этого, скажите, он будет делать? Нет, он, скорее всего, не будет делать. Мы можем его заставить, но у нас нет такой цели, да? Мы можем побудить, призвать, чтобы он добровольно это сделал. Но если у нас отсутствует вот такая составляющая информационная, мы не объясняем, то уже воздействие будет неполноценным. Или, допустим, мы говорим: делай, делай, делай. Он спрашивает: зачем? И мы объясняем ему, да, вот для чего. О, понял, но не хочу. Нет желания. Только что на помощь нам приходит? Нам нужно на чувства воздействовать, да? Нам нужно воодушевить, вдохновить его. И вот эти цели, они, видите, дополняют друг друга и усиливают. Если мы только будем направлять на волю, как это вот бывает часто в проповедях, когда мы говорим: мало любви, надо любить и так далее, да? Вот какая-то составляющая выпадает, и тогда уже бывает трудно. Есть такая категория, вот, проповедей или уроков, да, которые много направлены на чувства. И прям люди слушают, могут плакать. Пример такой, душещипательный такой, да, все. Но вот закончилось все это, чувства ушли. Расскажи, а о чем была речь? А разум остался без плода. Что отсутствовало? Вот такая цель, да? Вот чувства подзадели, да, подзадели, а ничего не объяснили, никакую мысль не донесли, никакую истину не посеяли. Пошевелили только чувства, да, но иногда, может быть, это имеет значение, но мы говорим, что вот если в комплексе использовать вот эти три направления, они очень хорошо будут эффективно дополнять друг друга. Такой урок будет более полноценным. Теперь, чтобы проще еще понять вот этот вопрос о целях, мы ведем такое понятие, как ключевое слово. Ключевое слово. Что такое ключевое слово? Ключевое слово – это такое понятие, которое будет у нас использоваться всегда в начале формулировки. То есть, если мы формулируем цель, да, это слово у нас всегда будет на первом месте стоять, и оно будет выражать как бы нашу задачу. И иметь будет вторую часть дополнения, которая уже разъяснит задачу. Вот, например, воздействуя на разум ребенка, возьмем эту категорию, да, целей. Какие здесь ключевые слова могут быть? Вот мы возьмем такого человечка и посмотрим вот на этот список. Разум. Цели, направленные на разум. Какие ключевые слова мы здесь имеем? Объяснить, научить, убедить, расширить, раскрыть, показать, доказать, дать, способствовать. Вот это ключевые слова, ну, список не полный, можно его продолжать, да, ключевые слова, которые отображают то направление, которое направлено к разуму. Вот все цели, которые будут начинаться у нас таким словом, они будут ориентированы на то, чтобы вот воздействовать на разум ребенка. Но этого недостаточно. Вторая группа целей, которая направлена на чувства, вот как бы в сердце, да, направлено. Это такие ключевые слова здесь работают уже. Стимулировать, заинтересовать, воспитать, вдохновить, привить. И следующая категория целей, направленная к воле, да, ну как бы на руки, что-то делать, да. Ребенку нужно что-то сделать, ну так условно, да, схематично, к воле. Побудить, призвать. Вот цели, ориентированные на волю ребенка, значит, будут сформулированы с такими с ключевыми словами. Побудить, призвать. Я когда составил этот список, у меня, знаете, какой вопрос возник. Почему идет уменьшение? Вот давайте придумаем, продолжим вот этот список к воле. Побудить, призвать. Что еще можно сюда дополнить? Как? Заставить. Да, это приемлемая цель или нет? Не очень, да? Вот смотрите, как бы испытываем нужду, какие слова еще придумать. Но я не хочу сказать, что от этого вот эта категория неполноценная, а это самая полноценная. Да? Ну вот почему-то вот такая вот получилась интересная последовательность, все меньше и меньше. Не знаю, от чего, может быть, кто-то поймет эту суть, но это для нас сейчас не так важно. Так вот, используя эти ключевые слова, учитель формулирует уже конкретные цели в соответствии с темой урока. В соответствии с темой. Понимаете, да? Что все должно быть взаимосвязано. Тема, главная мысль и мои цели. Окончательная формулировка цели как может выглядеть? Ну, приведу несколько примеров на каждую группу. Первый пример из раздела «Воздействие на разум», да, «объяснить». Вот ключевое слово «объяснить». «Объяснить детям, для чего Иисус Христос умер на кресте». Вот такая формулировка. Вот моя цель, чисто информационная, объяснить детям, для чего Иисус Христос умер на кресте. Это цель, ориентированная на разум. Разум. Дать информацию, объяснение. Или вот другая категория, это чувство. Привить, вот ключевое слово «привить» использую, привить детям любовь к природе. Видите, да, речь идет о чувстве, чувстве любви. Это не требует объяснения, его нужно прививать, да. И я вот ставлю такую цель – привить детям любовь к природе. Из последнего раздела, направленных к воле, использую такое ключевое слово, как «побудить». Побудить детей молиться друг за друга. Побудить детей молиться друг за друга. Это из этого раздела. Нам нужно перерыв сделать. Мы на этом пока остановимся.